Добрый день. Мы начинаем наблюдать с Алексеем Венедиктовым вот после долгих путешествий. Алексей Венедиктов снова здесь, в Москве. Мы оба в студии и принимаем в чате ваши вопросы, замечания и все прочее, что вы привыкли в чате делать. Сразу я скажу, что сегодня мы будем один час, а в 13 часов у нас Григорий Алексеевич Явлинский. И тоже там же ваши вопросы будем принимать мы. Но я бы начал, привет, Алеш, я бы начал сегодня с культурных новостей, с новостей культуры. Они у нас замечательные, как в 1948 году, примерно такие. От Зельфиры до Земфиры у нас потрясающее совершенно все. Все и какой-то кошмар творится. Значит, начнем с Трегуловой, начнем с Третьяковки. И вот... Вот по-твоему, что там произошло? Дележка или дележка собственности? Перехваты, рейдерство или...
Нет, конечно.
А что?
Известно и давно, что российское государство последние там, 10 лет в области идеологии начинало нащупывать вот такую советско-реваншистскую идеологию, да, с единой, хотя у нас нет единой идеологии, в Конституции прямо запрещено, но ставить в обслугу, если угодно, не только историю, о которой мы говорим и мы видим, но и культуру. Потому что на самом деле культура – это штука очень влиятельная, во всяком случае, в крупных городах, там, в Москве, в Петербурге, в Новосибирске, в Екатеринбурге. И вот такие острова свободомыслия, они были не там, типа вольного общества, а были музеи, киностудии, художественные объединения и так далее, и так далее. Кружки рисования. И постепенно мы это видели, об этом, может быть, очень хорошо Марат Гельман расскажет, который был там адептом прихода Владимира Путина, мы помним и считал, что Владимир Путин и новая команда молодая может вот создать такую историю. Вот с 12, да, сам об этом рассказывает. И с 12 года, Марат мне говорил, с 12 года они почувствовали заморозку. Марат-то уехал когда? Давно, да, когда он там... Помните,
Марат давно уехал уже.
Да. И мы с ним долго об этом говорили. И значит, вот это вот эти реваншистские фильмы, сделанные таким образом, да, реваншистские учебники истории, реваншистские выставки, реваншизм в сторону Советского Союза, в смысле практики Советского Союза. И перехват вот крупнейших киностудий, они уже там давно на это ушли. Для нас из всех искусств важнейшим является кино. Нет, оказалось, музеи. И в первую очередь это оказалась Третьяковка, которая пала, потому что, если вы вспомните, какие-то безумные цифры на этих блокбастер-выставках были на Серове, на Куинджи, на Ивазовском, да, это возникло культурное
пространство. Ну а что же, это очень скрепно, нет?
Это не очень скрепно, потому что эти вещи, там один Верещагин чего стоил антивоенный, сейчас пойди сделай выставку Верещагина, а уже это было после 2014 года, это было уже после Крыма.
Да, я думаю, да. Все заметили, что там никакого ура-ура-то нет,
да, у Верещагина. Да, ужасно просто, нет, ужасно прекрасно. Вот, и на самом деле, даже уже в ходе, вот в 21-м году или в 20-м, я уже не говорю, в ходе вот этой истории с иконой Троицы, мало кто знает, которая в конечном итоге была на 3 дня отдана для поклонения в другую среду, и затем специалисты при возвращении нашли 61 нарушение в доске и в живописи. Да?
Ну да.
Мало кто знает, что Трегубова не подписала передачу.
Трегубова не подписала?
Да. Значит, это сопротивление, подождите, даже тихое, даже попискивание, как было сказано Леоном Нерсисяном, но это сопротивление, власть не может терпеть таких сопротивлений, и человек... Там шла борьба, я знаю, и Минкультура, в общем, понимала уровень скандала, хотела оставить Трегулову, и даже был написан проект приказа о продлении контракта, но 8 вечером, если мне не изменяет память, 8 вечером было принято иное решение, которое находилось вне Министерства культуры, но и Министерство культуры получило
указ. А вот есть такое отверстие конкретное, из которого ветер дует вот этот?
Ну, это администрация президента, безусловно, и все вот эти вот внутриполитические истории, потому что, ну, идеологическая история, идеология, это все под Кириенко. Надо это понимать, под каким-то из управлений Кириенко. И, в общем, контракт не был продлен. Трегулова об этом узнала из средств массовой информации. Она как раз улетала в командировку в Индию, если мне не изменяет память. Я с ней списался, да, это было так. Комментировать она ничего не хочет, потому что и так все понятно. Да, и она себя найдет. Вы не волнуйтесь, в этом смысле обидно и жалко.
А Третьяковка себя найдет?
А Третьяковка, ты знаешь, вот эта новая директор, значит, она несколько лет была куратором или исполнительным директором Музея толерантности, еврейского музея.
Я знаю, да.
И я, надо бы поговорить, я ее не знаю. Я ее лично ее не знаю. Сестру ее знаю, которая сейчас там Суздаль возглавляет этот самый, ну вот, кольцо, фестиваль там, тысячелетие и все. Вот, но это сестра менеджер. Если она такая же, это менеджер. Это не искусствовед, скажем, да, это менеджер, организатор производства. И я думаю, что как раз для Третьяковки вот Зельфира, она соединяла в себе вот это качество искусствоведа и менеджера. И часть искусствоведческая, да, наверное, отошла. Не знаю, надо поговорить с людьми, которые в Музее толерантности работали с Еленой Проничевой. Я не буду сейчас прыгать сразу, папа у нее не тот, мама у нее не та, мне это
не
нравится.
Мы решили априорно, что да. До каких-то конкретных действий, да. Мы решили, что дочь за отца не отвечает.
Но государство вполне сознательно было недовольно,
сознательно.
Было недовольно политикой, да, Третьяковки, и мы помним эти письма, якобы, может быть, письма, там Сергей Шадрин некий, который говорил, что там скрепы недостаточно отражены, и там и Репин плохой, ну там все плохо, да.
Нет, ну этот Шадрин, это какой-то полумифический персонаж.
Ну какая разница? Да? А какая разница? Да таких, да. Шадринах, Сереж, ну таких
Шадринах. Нет, Шадрин придумывается всегда, когда надо.
Да, это не имеет значения, вот. Они есть.
Ну, конечно.
Ты же знаешь, как на нас писали, на Эхо, разные реальные люди, ну что, ну...
Ну да, есть, ну, это поэтому... индуцированный бред, как медики говорят.
Индуцированный бред, ну вот, да. Поэтому это очень жалко, мне жалко, я не знаю, там, ну, понятно, что просто у Елены Проничевой, ну, он другой калибр просто. Мы не знаем действительно, как она будет и что она там будет закрывать-открывать, но у нее другой калибр, это правда. У нее другая профессия, я бы даже сказал.
Да. Но это очень печальное
событие. Это плохая история для Москвы, для Третьяковки, для русского искусства. Потому что, помимо всего прочего, Зельфира Исмаилина, она довольно бодро запасники раскрывала и устраивала международные выставки. А сейчас это не требуется, да? С ней Путин-то познакомился где? В Париже. В 2005 году, когда Зельфира открывала, еще не Третьяковка была там, выставку «Советский авангард», очень успешную выставку, и Путин ее тоже открывал как президент. И вот «Советский авангард», вот эта Зельфира открывала и российской публике, и зарубежной публике. А здесь она была, проводила выставку «Мунка», я помню. То есть на самом деле это плохо, это плохой знак. Плохой сигнал. В культуре очень важны сигналы.
Это первый, что ли, крупный знак такой? Нет,
не первый. Нет, не первый, но там как-то все раньше ползло. Понимаешь, там вот руководитель такого национального, что ли, сокровища, да, это первый знак. Это первый знак, на мой взгляд, ну, на моей памяти. Я, может быть, что-то пропускал в условиях военных действий, я имею в виду за год. Может, что пропустил. Но это такой знак-знак. Потому что считается, что, тем не менее, культура, да, там, живописи, условно говоря, культура живописи, она такая, ну, вне идеологичная, после уже 90-х годов, да, ну, а что такого? Там, импрессионисты, постимпрессионисты, это такое при Сталине, Хрущеве, там, да, мазня, там, и все прочее. А так вот нет. То есть это не спектакли, не фильмы, да, это вот музей. Когда у тебя на Серове стоит там 4,5-часовая очередь, пойди объясни это. Люди туда шли. И поскольку это все было, знаешь, вот на этой площадке, там недалеко гараж, вот люди, то есть это образовалось в Москве культурное пространство. Значит, если Проничева его сохранит хотя бы, как это сказать, с точки зрения пространства, да, уже хорошо. Внутри пространства, внутри гаража.
То есть законсервировать до лучших времен?
А я думаю, что самое лучшее, на что она может, это консервация.
Если хочет.
Ну, опять, ее предыдущий опыт показывает, что может. Ну, не хочет, а может.
Мир говорит, господи, что там можно менять в Третьяковке? Можно убирать. Многое, что из этого убиралось, из экспозиции. Не раскрывались запасники. Да, мы про 20 век мы знали.
Вообще ничего не знали. Да не знали, мы знали по каталогам черно-белым.
Да, там два вождя во время дождя и так далее. Художник Нолбандян на Малой Земле. Замечательная картина. А сейчас и то, и другое, и пятое, и десятое было. Она очень большое дело сделала для укрупнения и углубления Третьяковки. А что с Русским музеем? Там, правда, директор уходит в отставку?
Да, Владимир Гусев уже ушел в отставку. Он станет президентом этого музея. И на его должность пока номинировано, там ходят бумаги, Алла Манилова. Алла Манилова была вице-губернатором Петербурга, потом, вернув, приехала в Москву, стала замминистра культуры, а сейчас, говорят, возвращается туда. Ну, Русский музей я вот не так пристально знаю, естественно, как Третьяковку. Ну, этот, ну, он такой, он сколько, он 30 лет был там, да, я не помню, 20
Русский
лет.
Музей за последнее время, Ксюша Басилашвили не даст соврать, он огромный сделал скачок.
Ну вперед. Вот, ну я говорю то, что я знаю, да, как бы я не придумываю. Но это туда
говорит, Третьяковка прекрасна в любом виде. Ничего подобного, посмотрели бы в 1948 году. Да, конечно, мы всегда дырочку найдем, где посмотреть настоящее искусство, но это плохое возвращение.
Мы же сейчас с вами говорим о государственной политике.
Абсолютно, да. Да. Дальше мы идем вот здесь, вот Лия Хиджакова и травли ее.
Значит, во-первых, я вчера разговаривал с Лией. Вам всем, это я говорю, сейчас обращаюсь к зрителям. Я говорю, что Лия Меджидовна, наши зрители вам передают привет, солидарность и так далее. И она попросила, сказала, ой, Алексей Алексеевич, передайте им от меня, передайте им от меня, что я их всех люблю, и что, конечно же, будет время, и мы встретимся снова там в театральном зале. Так что я вам передаю большое спасибо. Конечно, ей нужна такая психологическая поддержка. Напомню, что Лии 84 года, так, на секундочку. Вот. Но это как раз для меня история с Лией Хиджаковой более обыденна в нынешней ситуации, да, потому что так же, как Роскомнадзор, выступаешь там с чем-то, попадаешь в реестр, дальше спускается директива, да, но здесь не только директива, здесь Сергей Шадрины начали писать письма и в дирекцию, и угрожать приходить срывать спектакли. Может быть, вот это не знаете, а я вам вот это расскажу.
А где государство?
Где государство?
Полиция где?
Да. Полиция ловит иноагентов.
Росгвардия.
Росгвардия воюет в Украине. Вот, я просто описываю ситуацию. Это Сергей Шадрин. Там в одно слово хэштег Сергей Шадрин. Сербы вот эти все и так далее. Вот, она дома, она печальна. Вот, она отходит от этого унижения. Потому что она в «Современнике» сколько? Много. Скажем, десятки лет. И вот. Вот. Но, тем не менее, вам всем, тем, кто ее поддерживал, поставьте себе в карму плюсик. Можете сейчас поддержать, и там, поставив плюсик, и мы тогда ей передадим там чего-нибудь. Я ей тогда передам что-нибудь.
Ну, ты сказал, что это действительно не единичный случай.
Это не единичный здесь случай.
Да, вот один Дмитрий Назаров чего стоит.
Его увольнение. Для людей Лия Хиджакова, поскольку это кино, да, такое.
А Дмитрий Назаров сериалы. Понимаешь?
Ну, я и говорю не единичный случай. Я говорю, что здесь работает машина, хотя против Хиджакова было использовано вот Сергей Шадрин. как я понимаю.
Вот Илья, вот Юлия Шадрина говорит, Шадрины есть нормальные,
есть, здесь говорит. Абсолютно, мы даже не знаем, Шадрин ли он.
Ну да.
Он у нас и да, тут, вот, вот, поэтому на самом деле тут важно ее сейчас будет поддерживать, сейчас мы что-нибудь там попридумаем, может быть, она... Здесь что-нибудь нам почитает.
Ой, замечательно было бы.
Я думаю над этим, потому что нам говорили, а вот как ей помочь, ну вот, может быть, какую-то сделать...
Помочь дело поделать.
Вот помочь именно, дело да. поделать, да. И под это дело донатами деньги собрать. Угу. Я же понимаю, только главное ее не обидеть. Поэтому вот тем не Сергей Шадрин, значит, условный с маленькой буквы, они могут идти, значит, вот куда они идут, потому что...
Ты знаешь, если мы вспоминаем какие-нибудь 40-е годы, я приведу великий пример. Например, да, вот никто не обидел Алису Георгиевну Коунен великую, когда закрыли и переделали их театр, и когда ей предложили на радио читать и выступать. И это было и все то великое, что мы знаем, мы да. получили оттуда, из этих записей-то.
Ну, я напомню, что Пастернак переводами жил. Да? Когда его не печатали, по подстрочнику некоторые, да. Ну, я думаю, над этим очень аккуратно для нее, чтобы с ней, я с ней на неделе, наверное, еще переговорю на следующий, может быть, что-нибудь мы так это и аккуратно сообразим, спокойненько, и это будет ваша поддержка.
Да, я думаю, вот сейчас облетим мы вчерашних, вчера, конечно, шедевр выдал Минюст по набору иностранных агентов.
Каждая пятница шедевр своего,
вот ты, своего рода.
Не любишь ты Минюст, а я наблюдаю за ними.
Нет, ну ты знаешь, они как-то, я им очень благодарен, что они открыли, например, мне, непросвещенному, многих людей за последние недели, но здесь они решили...
Да, это правда, кстати.
Да, 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 я им страшно благодарен. Я теперь внимательно там слушаю, смотрю и так далее. Вот, но вчера был просто вот
феерия. Мы стали подзабывать, решили, значит, вернуть к себе внимание.
Угу.
Да, ну, собственно, то же самое, это влияние этих людей. Понимаешь, в чем дело? Вот, говорит, ну что иноагент, Земфира иноагент. Но это значит, что у нее в России не может быть концертов уже формально. Потому что ни одна государственная площадка или муниципальная площадка, а ни один банк, да, не может иноагенту оказывать содействие.
Ну да.
И, собственно говоря, это просто вот закрытие возможности работать на территории Российской, поверьте мне, как иноагенту, на территории Российской Федерации.
Ну, это тоже,
и дальше
своего рода просвещение, которое запрещено.
А?
С помощью просвещения.
Ну, так я про это и говорю.
Да, тоже запрещено.
Нет, я просто говорю.
То есть не надо маяться и говорить, что у нас сообщение о бомбе или у нас другое мероприятие.
Ну, понятно. Да. История заключается в том, что на самом деле они же понимают, они же не дебилы, что действительно Земфира, такие люди, как Земфира, такие люди, как Лия Хиджакова, они оказывают влияние на зрителей, да, не тем, что они куда-то чего-то призывают, а самим фактом своего существования, своего искусства, да, свободного искусства. И поэтому все, что свободно, должно быть задушено, придушено, придавлено. И там дальше тоже могут иметь последствия для членов семьи.
Аббас Галямов.
Ну, Аббас Галямов там, ну, политолог Аббас Галямов, ну, хорошо. Ну, нет, что там, и это вот люди, которым просто будет запрещено возвращаться, им просто закрывают возвращение возможное, при, естественно, этой власти, да? Там никто там паспорт не отнимает, никто от границу не закрывает, да, что сажать-то, за что Аббаса Галямова? А вот при и не сможет работать. Это вот так, да.
То есть это вот это продолжение разнообразных акций.
Совершенно верно.
Это акции, где обсуждают недвижимость,
нет,
обсуждают.
Высушивание идеологии, Сережа. Это все туда.
Высушивание идеологии. Что они предлагают взамен? Что-нибудь заметно
да,
в последнее
конечно,
время? Что заметно?
Абсолютно реваншизм. Значит, реставрация в идеологии, в смысле не только политическом, но и в идеологическом смысле, да, там просто другая. Они движутся бодрой ногой, как говорила моя бабушка, они движутся, власть движется к единой идеологии. Мы уже слышим про единый учебник истории в школе, а это что такое? Да, ну, соответственно, списки, черные списки выступлений, там, артистов и так далее, запреты на агентам выступать с образовательными лекциями, да, это все приводит, извините, приводит вот к этой реставрации. Ну, мы имеем дело роялистской реставрации, там, а-ля там, Яков II в Англии или Карл X во Франции.
Насколько есть у нее возможности и ресурсы быть тотальной?
Конкретно, ну, я думаю, сейчас таких ресурсов у нее меньше, потому что существует интернет, и вот, собственно говоря, люди, которые там подвержены дискуссиям, интересам к разным дискуссиям в этой области, они могут их находить пока YouTube не заблокирован, а если будет заблокирован, тогда через VPN, давайте уж ищите себе на всякий случай всякие VPN-ы, вот. Вот, но тем, значит, то есть некие площадки, они довольно широкие, они будут. Вопрос, есть ли спрос на это, потому что война перекрашивает все в черно-белый цвет. И дискутировать на околовоенные болезненные темы, в общем-то, такого спроса нет сейчас. И власть этим пользуется у всех.
И власть, всех, у всех вообще?
Вообще у всех. И власть, ну, у абсолютного большинства просто. Неважно, на какой они стороне. Неважно, с каким они флагом. Все ясно.
То есть, одни не слушают то, другие не слушают
это? Нет, они не слушают друг друга. И власть этим пользуется. Это на руку власти. Да, друзья, враги, на руку власти. Вот это враги, все, что с ними разговаривать, чего там их адаптировать в общество. А это друзья, им можно все, им можно призывать сжечь, убивать, вешать, грабить и так далее. Вот что происходит на самом деле. Да, и это очень опасная история, это сознательная политика российских властей. Разделение на черно-белое, так в обратном порядке, да, на бело-черное, это сознательная политика российских властей. Если мы говорим о неестественном процессе, когда люди сами, да, как бы, да, но власть это стимулирует, да, есть друзья, есть враги, все, там серединки нет.
Насколько они думают, что они будут жить и править вечно?
Я не знаю, что они по этому поводу думают, на сегодняшний день это успешно. То есть вот эта реставрация, когда все понятно, ведь все понятно не только в политике стало, все понятно в искусстве. Вот это, как она, Сережа, напомни, как это, дегенеративное искусство, да?
Дегенеративное,
был да. Такой термин, да? Дегенеративное искусство, да, вспоминаемые тех и других, и Никиты Сергеевича, Хрущева, вот, это вот, ну да, и Брежнева, верно, совершенно, вот это вот нельзя, это вот развращает западный... Кто сказал недавно про... Один из депутатов Государственной Думы из Самары, Матвеев, сказал, что когда он слушает Земфиру, он всегда ее раньше переключал, это не его, но Макар, пишет он, и Гребенщиков, я их всегда слушал, но понятно, что они копировали, типа не копировали, а западные образцы, и поэтому оказались подвержены западному влиянию. Вот тебе прямое, тупое, историк.
Нет, это сборище дебилов.
Нет, он историк.
Он какой историк, нахрен историк, извини
поддержанный меня. Умным голосованием, историк. Избранный в Государственную Думу. Не-не, он историк, да. Я тебе говорю. Поэтому это не самые людоеды. Но вот они теперь вот такие. Они теперь вот такие.
Ну да.
Ну да.
Ну да. При том, что они... А насколько это вообще та же самая Государственная Дума, насколько она подтанцовка просто, или какой-то источник грязненьких инициатив?
Нет, она и подтанцовка, и источник грязненьких инициатив, потому что надо как-то выделяться и говорить, я здесь, администрация президента, а смотрите, что я придумал. Похлопали, говорит, молодец, можешь кушать, да, вот, но не всегда их инициативы берутся, естественно, но чем круче, там кто-то, дама какая-то из «Единой России» предложила путем нейросети изъять Барбару Брыльскую из «Иронии судьбы».
Да, это замечательная история.
Я бы посмотрел. Я бы на эту даму, и вставить эту даму.
Ты понимаешь, что
фамилию не вспомню.
Там получится.
С Бронко.
Потому что когда он будет только один без Барбары Брыльской с Ипполитом, получится пропаганда ЛГБТ.
Вставим эту женщину, эту депутатку, вместо Барбары Брыльской.
Ну тогда совсем извращенец будет.
Да,
тогда,
да,
просто
да,
получается.
Да.
И два идиота, ну, получится.
Ну и хорошо, и что?
Ну, ну очень интересно. Да.
Зато идеологически чисто. Вот, поэтому на самом деле, еще раз, я говорю о государственной политике. Да, вот мне там, не втягивайте меня в спор, что лучше там Куинджиля Айвазовский, да, или лучше Ахеджакова там, или Чурикова. Вот не втягивайте меня в этот спор. Я говорю о том, как государство стимулирует эти процессы. Она стимулирует, это не случайные волны, да, и есть волна снизу, Шадрина, я уже сказал, она есть, и, но государство ее организует, поддерживает и стимулирует. Хотя такие Шадрины были всегда. Слушайте, мы получали столько писем, я по каждому из наших ведущих получал массу писем. Довольно забавное было чтение, потом это сошло на нет, потому что я не реагировал, естественно. Вот. Ну и наши акционеры, сначала там Усинский, потом Газпром, потом Газпромеди, получали тоже такие жалобы там на всех, начиная от спортивных обозревателей, музыкальных. Анатолий Сурович Агамирова, помню, приходили жалобы про западную музыку. Ну, в общем, все.
Да.
Это вопрос государственной политики. Сейчас, которая направляет, ну,
которая,
людей,
да, и стимулирует. Открыла еще пошире консервную банку, в которой, да, покоится весь этот кретинизм, идиотизм.
С моей точки зрения.
Да, пещерное все
нет,
это.
Нет, это реванш, сознание, это реванш, это реставрация. Да, да, да. Да, это реставрация.
Да, идиотизм удобен власти, победивший идиотизм. Да, вот здесь пишет Елена.
Да, Елена, правильно. Да,
да,
да.
Да. Анфиса почему-то считает нужным напомнить, что дегенеративное искусство — это термин нацистской Германии.
Ну, там да, этот термин, да, да, но вы почитайте речь Никиты Сергеевича на знаменитой выставке в Манеже, и потом на встрече с писателем, у меня стенограмма-то есть, в общем, недалеко ушли.
Ну да, только ничего об этом не представляю.
Я знаю, что Боря Жутовский нас слушает, Боря,
да, Борис, да, Жутовский,
Борис Жутовский,
да,
который,
да,
был там,
да,
Боря,
да, да, да,
это ты рисовал жопу, как говорил Хрущев, это ты рисовал, это что, лицо, это жопа.
Борис Жутовский, да, дорогой друг, а мы сейчас сделаем перерыв, будет реклама, и мы вам представим несколько книжек, может быть, даже целую серию из «Шоп-дилетант медиа».
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Мы продолжаем, и вот у нас здесь замечательные книги, у нас получилась такая... Относительно вольно, кстати говоря, серия, посвященная повседневной жизни, разными глазами увиденной повседневной жизни в Третьем Рейхе, в нацистской Германии. И вот, например, книга, которую мы очень хотим вам порекомендовать, естественно, как всегда, с печатью «Эхо», как вы любите, «В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине».
«Любовь и террор».
Эрик Ларсон.
Да,
да.
Эрик, это замечательная книга.
Это бестселлер «Нью-Йорк Таймс» еще ко всему. У нас замечательная книга «Глазами туристов», которые еще до войны приезжали, до развязанных всех дел, и как бы было незаметно, как говорят часто. Вот книга, которая разрушила стену молчания, «Таймс» пишет о ней, это «Разрушенный дом» Хорста Крюгера, «Моя юность при Гитлере». Вот Смеялись над кроликом Джоджо, а это страшный фильм, хоть и такой веселый, Вайка Тайтити. Эта книга оттуда же. И мы вам предлагаем, чтобы «Дилетант Медиа», эти книги, которые вам позволят почувствовать атмосферу внутри страны, которая занимается сейчас.
Уже у нас некоторые книжные магазины это не берут, эти книги. Имейте в виду. И, кстати, еще раз хочу сказать, что да, и за границей их можно покупать, эти книги на русском языке.
Да.
Можно покупать и оплачивать, в том числе, карточками зарубежных банков из-за рубежа. И мы еще сумели сделать так, что и ваши донаты, если вы не хотите ничего покупать, но хотите просто помыть живому гвоздю, в левом верхнем углу экрана вы видите два QR-кода. Один для российского банка, для российских банков, а другой для зарубежных банков. Теперь можно иностранных банков.
Скажу, как и идиот, внутри, под ним подписано, какой для чего?
Да, конечно, подписано. И под экраном тоже можно ссылки тоже на ваши донаты. Но лучше, я сторонник того, чтобы вы что-то за это получали. Книги, наши журналы, наши комиксы. Кстати, приближается 8 марта, там дорогие книги подарочные, посмотрите, еще есть красивейшие сделанные, дорогие. Ищите подарок, мы вам еще добавим.
Так, а теперь перейдем...
shop.diletant.media. Да, Акунина у нас осталось. Слушайте, мы продали 1400 экземпляров.
Яркие люди, да?
И осталось 100. Мы продали 1400 экземпляров.
Друзья мои,
осталось 100, ребята,
все. Докупайте.
Тоже дарить.
А в это время Григорий Шалович напишет «Ордынский период», тоже самое.
Я уже боюсь. Знаешь, там была какая история? Жалоба, Царьград написал известный, что он там унизил Евпатия Коловрата и Ивана Сусанина, превратив их в пьяных, грязных каких-то мужиков, которые там...
Где, в чем?
В ярких
людях. В истории российского...
В ярких людях, да.
Какой Евпатий Коловрат?
Его там нет. И Сусанин нет. Донос написан.
Он написан заранее.
Заранее.
Через плечо посмотрели Григорию Шаловичу.
Так что покупайте shop.diletant.media с открыткой от Григория Шаловича, между прочим.
Да, поделитесь экраном.
От Акунина.
А тут замечательные совершенно.
Кстати, он мне сказал, что он когда-то давно про новый сериал «Азазель». Я его спросил, а там как?
Он имеет отношение к...
Да, он дал добро. Он сказал, если это будет хулиганство, сказал он, я просто говорю, можете.
А это хулиганство и есть.
А это хулиганство. Это просто меня спрашивали, он сказал, можете, если это будет хулиганство. Но это было давно еще до...
У него и в «Ярких людях», которые вот еще можно...
Есть хулиганство, купить.
Там чудесное хулиганство. Вот, говорит Игорь, да, и в Киев меня зовут делами заниматься, и дань надо добрать с древлян. Что мне, разорваться, что ли?
Не надо таких...
Это дикое хулиганство.
Читайте, покупайте и дарите. И дарите, это хорошо подарок.
Я хочу перейти на... Нас все время спрашивают, а тут вдруг затихли, когда надо спрашивать про MH17.
Ну, это история, которая вам не понравится. Значит, я внимательно со всем ознакомился. Значит, что мы имеем информационно? Информационно мы имеем на этой неделе пресс-конференцию Международной следственной группы, которая заявила о том, что она приостанавливает свою работу. Я хотел бы обратить внимание на слово «приостанавливает», а не «останавливает». Да? Потому что, значит, 4 подозреваемых были переданы в суд, 3 их осудили к пожизненному, 1 оправдали, Олега Пулатова. А дальше именно следственная группа и прокуратура, это не пресс-конференция суда, не судьи, говорит о том, что они собирали доказательства, что, возможно, Владимир Путин является причастным к этому сбитию, возможно. Они сказали, что у них не хватает глубины и полноты доказательств для того, чтобы его привлечь, раз, и у него иммунитет, два. Вообще вот этот процесс, это такой модельный процесс для будущих процессов по событиям в Украине. Его надо внимательно изучать, потому что то, что я вам говорил, и то, что вам не нравилось. Правосудие заключается в доказательстве конкретном, а не общих политических криках. И когда они говорили о Путине, я хотел бы сказать, с какой стороны они зашли на Путина. Что вот он отвечает за все,
вот, что вот это очень важно. Конечно. Вот скажи, потому что там речь идет о приказе поставки букв или приказ сбить самолет. Вот.
Нет, нет, даже не так.
Даже не так. Хорошо, тогда объясни.
Они не рассматривали, поскольку это уголовный процесс, они не рассматривали политическую ответственность президента Путина. Они рассматривали, поскольку речь шла о сбитии самолета, кстати, в решении суда упомянуто, что, может быть, он был сбит по ошибке. Я хотел бы на это обратить внимание. Но при этом, поскольку было предъявлено массовое убийство, а это уже не важно, по ошибке, не ошибке, это же был умысел или не был умысла, уже не важно, да? Это массовое убийство. И поэтому люди, которые к этому причастны были, на пожизненное были осуждены, потому что преступление налицо. Вот. Но не военное преступление, им не вменили военное преступление, потому что умысел не был доказан. А какая разница? Да никакой в этом смысле. Про Путина. Значит, что они изучали? Они изучали вопрос, отдавал ли Путин приказ на перемещение Бука.
Перемещение.
Перемещение Бука на территорию другой страны, где имел место сепаратистский мятеж. Чтобы вы понимали.
Так скажем, да.
Да, да, ну, как, так, ну, так да. Сказали.
Да.
Вот. И в этой истории, там есть, как они говорят, есть некие косвенные, там, косвенные данные, что Путин был вообще вовлечен в том, что происходит, да, там телефонный перехват Путина, разговора Путина и главы Игоря Плотницкого, где в 2017 году, через 3 года после сбития Бука, где Путин интересовался очень конкретными вещами. Я считаю, это косвенное доказательство, что он вовлечен в эту историю. Но поскольку доказать, что вот приказ этот исходил от Путина, было невозможно, они приостановили расследование. И министр, премьер-министр Нидерландов выразил свое крайнее разочарование публично, да, в том, что нет доказательств этого, но он говорит, что мы не будем прекращать работу и так далее. То есть мы имеем дело с модельным правосудием, когда есть подозреваемые, есть неполнота сбора улик, да, и есть группа, которая заявляет о том, что вот это подозреваемое есть, вот эти дела доведены до суда, а здесь им невозможно собрать данных, потому что на этой территории сейчас, ну, она, там ничего невозможно собрать, там продолжается война. Вот. Это очень важная история. То есть дело MH17 не закончено. Что меня поразило в этом? Там вот от тех людей, которые осуждены, до верховного главнокомандующего Российской Федерации должна была быть цепочка. Да? Там, значит, установлено, предположено, но судом уже, что это 53-я бригада. Да? БУК из 53-й бригады. Но почему-то нет ничего о командире 53-й бригады. Он же должен был каким-то образом знать. Ничего не смогли найти, кто был экипажем, кто нажимал кнопки. Ничего не смогли найти. Я говорю, что осталось за кадром. Угу. И расследование приостановлено, но, как говорит премьер-министр, будет продолжено. Вот, но там же целая цепочка от там, сержанта, который нажал кнопку, до командира бригады, до министра обороны или начальника генштаба и до верховного главнокомандования. Откуда пришел приказ? И до Владислава Юрьевича Суркова, который, как известно, лоббировал передачу Буков тогда, ну, передачу, значит, ПВО, скажем так, сепаратистам Донбасса. И вот это, то есть, еще не законченное дело, я хочу нашему вам сказать. Потому что обращаю внимание, да, как работает правосудие. Не твиттерное, не фейсбучное, а правосудие трибунальное. Да? Вот просто есть некие детали, которые надо понимать. То, о чем я вам всегда говорил, что все надо доказывать. Это не в Твиттере, да, а вот там, где были, кстати, у Пулатова, у единственного из четырех подозреваемых был адвокат, и они участвовали в процессе, и он был оправдан. То есть не доказано. Но знаешь, как было доказано? Его в этот день не было там, никаких телефонных перехватов не было. Да? То есть не вообще идите в жопу. Угу. Вы меня обвиняете, так я вам говорю, меня не было там, 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 там и там. Да, вот, вот мои записные книжки, вот, мое, вот что делал адвокат Пулатова. Вот вам что такое состязательный процесс, даже там, где мы видим совершенно кошмарное преступление, еще раз, кошмарное преступление, гибелью 300, почти 300 гражданских, гражданских.
Значит, я бы суммировал так, для себя, знаешь, для понимания своего, я бы суммировал так, что априорно, что такие мощные вещи, как установки БУК, без разрешения, одобрения сверху не могут прийти. Это априори.
Да, то где верх? Да.
Вот, где
не,
верх?
Не бывает верх. Его надо всегда, там завсегда за решением стоит человек. И его надо, его решение, что это он принял решение, любой он.
И тогда кто принял решение, чье одобрение он мог получить? Вот, вот
да, здесь. Да, 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 вся линия, вот, так я же линейку показываю.
Здесь
они обозначили,
процесс.
Они обозначили квадрат.
Вот судебное следствие идет, да. Вот выискивая эти ступеньки.
Да.
Потому что не навскидку, а ну как тут без Путина, там ничего без Путина не обходится. А вот как именно, если это так... Или как, если это не совсем так?
Да.
Вот, то есть это они идут профессионально.
Нет, так это и есть профессиональное правосудие. То, о чем я говорил. То есть нет, очень важно.
Понимаете, не в Интурге, Анатоль Франц.
Но это дело ничего не доказывает.
Дело в том, конечно, это был принадлежащий России БУК. Это доказали.
Да.
Как он приехал, видели.
Да.
Почему приехал и почему распоряжению он приехал. Вот эта цепочка выясняется.
Ну, да.
В чем-то и дело.
Да.
В том-то и дело.
Так, так и работает правосудие.
Все
и очень поэтому важно,
хочется быстро.
И очень важно, понятно, почему хочется, очень важно фиксировать и публиковать. Я уже про это говорил. А дальше все должно переходить в руки профессиональных расследователей. Преступления криминальные должны расследовать профессиональные расследователи. А дело журналистов и журналистов-расследователей добывать первоначальную информацию и ее публиковать. Ну да, ну вот одного оправдали. Я посмотрел трибунал по Югославии. 111 вынесенных приговоров, 21 оправдательный. Это трибунал по Югославии на сегодняшний день.
Да.
Нет, потому что профессиональная работа и судов, и следователей.
У меня такое ощущение, что Югославский трибунал будет продолжаться еще достаточно.
Да, там есть мандат на последствия, на те дела, которые были начаты. Я бы еще раз обратил ваше внимание, если вы зайдете на сайт Swiss.info, swiss.info, наша Лёля Сервитас сделала, и там по-русски есть, но есть и по-французски, есть и по-итальянски, есть и по-немецки, то же самое, сделала несколько интервью по военным преступлениям с прокурорами, с адвокатами, вообще, что такое военное преступление. И более того, она сделала интервью с единственным оставшимся в живых прокурором Нюрнбергского процесса. Ему 102 года, он в больнице, и она его допросила, прям какая-то
чудовищная. Но с ним можно было, слава богу, разговаривать, в смысле, ясный.
Да, там все это есть. Посмотрите, как это работало в Нюрнберге, посмотрите, как это работало в трибунале, который создавал ООН, ну, Югославия, Руанда, там это тоже есть, и посмотрите решение по MH17.
Николай из Вологды, 37 лет.
Это знает... наш любимый, он задает очень умные вопросы.
Этот раз он не изменил своей традиции.
Так.
Гипотетически, за возможный приказ что-то Путину может грозить в рамках этого дела?
Конечно.
А что может грозить? Как вот там с иммунитетом и так далее?
Нет, иммунитет, подождите, пока это было заявлено, пока Путин глава государства, любой глава государства, да, обладает иммунитетом от уголовных преследований. До тех пор. Это было заявлено на пресс-конференции следственной группы. Да? Мы сейчас говорим не о том, что возможно или невозможно предать суду главу государства, да? А говорим о том, какая цепочка доказательств ведет к тому, как было совершено это преступление и какие сопутствовали вещи. Вот смотрите, когда автомобиль сбивает человека на дороге, да? Ведь следствие выясняет, что там случилось. Водитель был пьян, или сломалось колесо, и тогда есть такие процессы, когда фирма, изготавливающая автомобиль, в нашем случае, да, наказывается, потому что там рулевая колонка что-то то все не выдержала и платит миллионы семьям погибшего из обычного ДТП. Такие процессы тоже есть. То есть надо изучать все вокруг. Поэтому, конечно, они доходят до первого лица, отдавал ли он приказ на БУК или нет.
Про другие эпизоды, в том числе и очень страшные.
Вот это должно быть так.
Тоже должно
быть. Я считаю, что должно быть так.
Именно такое расследование.
Я считаю, что нидерландская международная следственная группа очень профессионально себя повела. Даже если они Даже если премьер-министр разочарован тем, что одного оправдали, но не собрали доказательств и приостановили, но не хватает ресурса, да, все равно это была очень профессиональная работа. Я читал результаты, скрупулезнейшее исследование все. Мы можем не соглашаться с приговором, говорить, а вот они политизированы. Тем не менее, если вы смотрите дело, если вы смотрите дело Нюрнбергского трибунала, если вы смотрите дела Руанды или Югославии, вы видите, что там работают доказательно фактически профессионалы, а не пропагандисты.
Леонид говорит замечательно, что тоже гипотетически, что Путина оправдают, а кажется, что его не было на рабочем месте. Даже вполне можно.
Так вот, Пулатова и оправдали, потому что его не было на рабочем месте.
Ну вот, он Леонид Шкляр как раз об этом.
Леонид, действует правосудие, да.
Я хочу здесь некоторые вещи, которые вот по твоим путешествиям, по твоим интервью. Здесь есть то, что остается несколько за кадром, и то, что ты мог бы рассказать. Вот, пожалуйста, французские меня интервью тоже интересуют.
У меня французское интервью было одно, оно сейчас стоит на RTVI, это пресс-секретарь МИДа. Я не считаю его чрезвычайно удачным, потому что, честно говоря, посадили меня далековато от нее, и я, поскольку на французском, я еще не улавливал, она говорила не очень громко. Не улавливал, это вы увидите сами, оно сейчас стоит на RTVI, через неделю она появится на нашем, как по договоренности. И когда пришел отчет о ссылках, а там безумное количество ссылок, там, ну, там что-то там 921 ссылка, из них там 100 международных, абсолютное большинство, не абсолютно, половина международных, это армянские медиа. Я внутри вопросов про Украину не мог не задать, поскольку буквально накануне французский сенат принял что-то там, ну, в очередной раз, почти единогласно там
поддержать. Да, очень часто принимает французский сенат.
И я не мог пройти мимо, а это пресс-секретарь МИДа. И я внутри все-таки про Нагорный Карабах спросил. Она ответила какой-то общей истории, но мы продолжаем, мы встречаемся.
Озабочены мы внимательно относимся.
Не-не-не, она пожестче, но тем не менее. И вот могу вам сказать, что вот эти ссылки, все армянские СМИ взяли вот это. И я могу вам сказать, что после того, как закончилось интервью, она поинтересовалась у меня, почему вдруг среди там между Украиной и Украиной, грубо говоря, да, у меня вот влез Нагорный Карабах. Я говорю, вы знаете, у меня очень много друзей там, я имею в виду на Кавказе, у меня много друзей азербайджанцев, у меня много друзей армян, и по происхождению десуш, как я сказал, да, этнических, да, и всех это волнует, но понятно, что Украина это все завела, но все-таки блокада, и мои армянские друзья, и мои карабахские друзья, и Рубен Варданян, я обратил внимание, они беспокоятся, что Франция их бросила, не кинула, а киты оставила. Вот, и мы, она говорит, это не так. Ну и дальше там разговор, как бы он был за дверьми закрытыми, но тем не менее я так понял, что она эту точку зрения, вот такой взгляд, может быть, неверный мой, да, я же не занимаюсь этим, она донесет до министра. И поэтому, естественно, вот этот кусочек, который возник о Карабахе у меня с ней, да, как бы он вдруг вызвал такую реакцию. Хотя он, повторяю, я так глубоко не уходил, потому что времени было мало. Вы видели, как она закончила интервью. Со словами, мы уже 20 минут тут сидим, все закончено. Это и когда я спросил ее про Коран, как вот это все
понимать. Да, это сожжение Корана.
Да. Mm-hmm. Я, конечно, забыл слово сожжение по-французски, и у меня там просто, ну, все смялось.
Понятно, да.
Вот.
В Европе, как вы считаете, Станислав спрашивает, стоит на повестке дня вопрос о Саакашвили?
Да, стоит, и я спросил в закрытом режиме не только у нее, я встречался не только с ней, а и повыше я был, и, извините меня, в Елисейском дворце. Те, кто следит за моим инстаграмом, там видели, как я выхожу оттуда. Мы вспомнили о том, что нынешний президент Грузии была французской гражданкой и была послом Франции в Тбилиси. И я так понимаю, что Франция поддавливает не публично, чтобы Саакашвили, понимаете, ему предъявлены уголовные обвинения. И они не могут, да, они уважают там, как бы, юстицию в Европе. Они не могут сказать, вы знаете, вот это все только политическое. Там конкретно там, переход границ, там что-то такое. Ну, вот, да. Но оказание медицинской помощи с участием западных врачей, ну, в двух странах, как минимум, готовность послать медицинский самолет, это там, вот в этом центре, да, там эвакуация, это отдельный вопрос. Наблюдать за его здоровьем они готовы. И, как я понимаю, переговоры ведутся, но достаточно безуспешно.
Да, тем временем все становится хуже и хуже.
Это правда.
Здесь спрашивают. Святослав из Волгограда, 32 года, ему спрашивает, но он уверен, что запретили Пригожину. Что означает для Пригожина запрет на вербовку заключенных в ЧВК и передачу этой функции Минобороны? Он так видит эту ситуацию.
Ну, это же история заключалась в том, что действительно несколько руководителей, и это одна из причин неуспеха российской армии, как считают в Генштабе, именно в Генштабе, я не знаю, в Министерстве обороны, в том, что много начальников. Каждый ведет свое, значит, отдельно, значит, чеченские отряды Росгвардии, отдельно, значит, вот ДНР, ЛНР батальоны, ну, отдельно вооруженные силы Российской Федерации, отдельно Росгвардия, ну, невозможно управлять. И именно в этом был смысл назначения Герасимова на унификацию командования. Я думаю, что это вот в плане этой истории, да, это вот унификация командования. Так мне кажется. Ну, я не военный, я не знаю. Ну, вот история о том, что многотипность командования вызывала там, считается в Генштабе, что это одна из причин неудач.
То есть считается то, что, например, во времена Троцкого и РКК считалось партизанщиной, да, где вот.
Ну, я так не думал, да, наверное, да, может быть, да, допускаю.
Да, скорее всего. А вообще какое-то вот дрожание для тебя вот есть не в военных действиях, а вот в том, что происходит.
Нет, все пока
в управленческом уровне.
Все так, как мы говорили, значит, все оптимисты, все думают, что следующее контрнаступление с одной и с другой стороны, с украинской, с российской, принесет тем или иным победы, поэтому все готовятся к кровавой бане. Кровавой резне, я бы сказал, неизвестно где, кстати, да, мы видим там, как происходит это на востоке, на юге, но это чисто военная история, политически же, я думаю, что Зеленский, что Путин, ну, коллективный Зеленский, коллективный Путин, да, считают, что у них ресурсов больше, и даже на вот это зимнее-весеннее наступление, или контрнаступление, ничего не изменилось с тех пор, как я вам про это рассказывал. И, собственно говоря, мы видели визит Зеленского, собственно. Знаете, какие карикатуры появлялись в западных газетах? Зеленский в магазине, да? Дайте мне это, дайте мне это, дайте мне это. А на самом деле это ресурс Украины. Ресурс Украины – это не мобилизация, которую она уже провела и продолжает, кстати, проводить, а это западное вооружение. А ресурс Российской Федерации – ну да, да. Я могу рассказать, значит… По поводу самолетов, истребителей французских, значит, есть такой аккаунт, батальон из эскадриль, по-моему, где профессиональные летчики военные сидят. И вот, в общем, я посмотрел, для того, чтобы подготовить пилота на самолете, на истребителе типа «Рафаль» или «Мираж», к боевым действиям, если сегодня начать, это июнь 24 года. Говорят они между собой.
Даже профессионального военного летчика
даже
с опытом работы на других.
Это другие самолеты. Они как раз это и обсуждают. То есть они принципиально другие. Говорят о технических вещах. Да, это не политическое. Они говорят, что для мирного 9 месяцев, начиная от сегодняшнего дня, когда самолет может выполнять военные разные, для боевого июнь 24 года. То есть на самом деле это вопрос подготовки. Я к тому, что ты абсолютно прав. Это вопрос подготовки. А вот, но значит, для России это очередной этап мобилизации, да, еще дополнительные вооруженные силы, потому что как раз первая волна мобилизации сейчас закончила обучение. Вот первая волна тех, которого обучали, вот эти 150 тысяч. И вот сейчас они отправляются, как я понял из заявления Генштаба Российской Федерации и военкоров, они отправляются на фронт. Вот сейчас, 150 тысяч плюс.
Здесь задают достаточно наивный вопрос, от чего ничего не говорят вообще на официальном уровне про колонну под Угледаром.
Не знаю, ничего не говорят. Но вообще все там участники этих боев про свои потери предпочитают не говорить, что украинские, что российские. Это психологическая история, но она понятна. В основном говорят о потерях противника. Это тоже понятно. Ну, о потерях там доказанных, недоказанных, неважно, да. Я смотрю оценки западных разведок при всем понимании, что это оценки. Это оценки. Да, это оценки. А когда там пишут 134 612, извините. Или то, что делают наши коллеги, которые считают по коллеги из BBC и Медиазоны, которые считают по официальным объявлениям губернаторов, мэров, ну, с прощания, да, и награждения.
То
да?
есть они считают, оговаривая, что это вот доказанные тем-то
но
и тем-то.
Ну, они похороны.
Да-да-да, вот доказанные тем-то и тем-то.
Да, да. Ну, и... поэтому понятно, что потери с двух сторон уже, как я понимаю, достигают чуть ли не треть миллиона. А это не погибшие, это погибшие, раненые, пропавшие без вести, если я правильно понимаю. Ох. Да, большие потери.
Через 6 минут, дорогие друзья, у нас будет Григорий Явлинский.
А вы пока на shop.diletantmedia, пока оно еще есть, заходите, хапаете и возвращаетесь.
И книжное казино у нас будет 14, не забудьте, на канале «Дилетант». И будет Филипп Зитко, главный редактор просветительского проекта «Арзамас» и писатель. Никита Василенко ведет эту программу. Когда антиутопия становится реальностью, вот такая будет тема. Через 5 минут встречаемся.